говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Последний воин Первой холодной войны. Реакция на отставку Фиделя Кастро. Кто не признает Косово? Европейское мнение о новом государстве. Малая пресса в России, перемены, о которых не принято говорить. И роль театра в жизни российских детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ушел со сцены последний воин Первой холодной войны. 49 лет на посту главы государства. Советский архив сохранит фотографии Хрущева, прижавшегося щекой к Кастро, и Брежнева, обнимающего Кастро как родного брата. В американских архивах будет всегда звучать телевизионное послание президента Кеннеди к нации, когда Советский Союз разместил на Кубе ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками. 1962 год.
Политика нашей страны будет состоять в том, что мы будем рассматривать любой запуск ядерной ракеты с территории Кубы против любого государства западного полушария как нападение Советского Союза на Соединенные Штаты, требующее возмездия.
А кубинский народ еще долго будет вспоминать пышные официальные торжества, устроенные в честь 80-го дня рождения Фиделя 13 августа 2006 года, хотя сам лидер был уже тогда в больнице. Или таких вот криков убежденных коммунисток, считающих себя дочерями Фиделя. «С днем рождения, мой командир!» Уход со своего поста кубинского лидера Фиделя Кастро вызвал неоднозначную реакцию в Испании, стране, которая владела Кубой до конца 19-го столетия и где в настоящее время живет немало кубинских иммигрантов, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Официальный Мадрид в лице правящей Испанской социалистической рабочей партии, кстати, всегда весьма терпимо относившийся к режиму Кастро, настроен оптимистично и считает, что теперь на Кубе непременно начнутся позитивные изменения. Тринидад Хименес, заместитель министра иностранных дел Испании.
Наступил момент, когда Рауль Кастро сможет взять на себя всю ответственность за ситуацию в стране и провести необходимые реформы. Я полагаю, что они начнут осуществляться в ближайшем будущем.
Оптимизм в отношении будущего Кубы проявляет и испанский социалист Хавьер Солана, являющийся координатором Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.
Мне кажется, что это решение, если все пойдет хорошо, может привести Кубу к переходному периоду. Надеюсь, что этот процесс будет проходить мирно, быстро и станет позитивным для острова.
Оптимизм левых не разделяет испанская консервативная оппозиция. Представитель оппозиционной народной партии Густаво Аристеги считает, что уход Кастро – явление положительное, однако он еще не означает конец диктатуры.
Отказ диктатора от власти всегда является хорошей новостью, ведь Кастро узурпирует Кубу с 1959 года, но повода для особой радости пока нет, поскольку нет особых надежд на конец диктатуры и мирный переход к демократии.
Многие независимые наблюдатели в Мадриде тоже считают, что режим наследников Фиделя Кастро в принципе не способен эволюционировать и сделаться демократическим. К примеру, работающий многие годы на Кубе испанский журналист Маурисио Висент никакого тяготения режима к демократическим преобразованиям пока не замечает.
Люди, стоящие сейчас у власти, все те же ортодоксальные деятели режима. Никаких новых фигур в новом руководстве нет. Никаких веяний в сторону демократических преобразований также не наблюдается. Наоборот, сатрапы Кастро без конца повторяют о преемственности политики, о том, что все будет продолжаться по-прежнему и что никаких коренных преобразований не предвидится. К этому следует добавить, что рядовые кубинцы даже не заикаются о политических реформах, о свободе или говорили о многопартийности. Они говорят, что хотели бы лишь экономических улучшений. Правда, самые смелые намекают, что неплохо было бы развивать мелкую и среднюю частную инициативу, поощрять кустарей-одиночек и так далее. Но об изменении строя на Кубе никто не говорит. Так что все рассуждения о возможном триумфальном марше Кубы к демократии – это чистой воды выдумки.
Любопытно все же, чем объясняется подобная ситуация, подобная приверженность режиму со стороны населения Кубы. Наблюдатели отмечают, что речь идет скорее о страхе перед режимом, который испытывает большинство кубинцев. Это же мнение разделяют и кубинские диссиденты. Элисардо Санчес, руководитель Кубинской комиссии по правам человека.
Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. При тоталитарном режиме в стране было создано более 200 тюрем и концлагерей. Создание аппарата устрашения – это единственное достижение режима. Считается, что в местах заключения находятся от 80 до 100 тысяч человек. Это самый большой процент заключенных на планете по отношению к общей численности населения страны. Кроме того, на Кубе 333 узника совести. С уходом Кастро по болезни ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась. Усилились репрессии против недовольных, увеличилось число политзаключенных, и это не все. В последнее время практикуются новые формы преследования инакомыслящих, так называемые акты общественного порицания. Речь идет о группах в 50-100 человек, которые направляются к дому диссидента, чтобы оскорблять и запугивать его и членов его семьи, бросать в окна камни, вламываться в двери. Изображается народное негодование. Хотя всем известно, что речь идет об акциях, организованных политической полицией.
Работающая в Мадриде кубинская журналистка Анна Фуэнтес также считает, что причиной пассивности населения Кубы является страх перед режимом.
Дела обстоят таким образом, что люди просто боятся даже заикнуться о какой-то политике, отличной от официальной, ни в частных разговорах, ни по телефону. Они уверены, что постоянно находятся под неусыпным контролем режима.
Как отмечают наблюдатели, в последнее время деятели кубинского режима особенно обеспокоены настроениями в молодежной среде. Средства для преодоления создавшейся ситуации традиционные, рассказывает кубинец Владимиро Рока, бывший политзаключенный.
В последнее время правительство Кубы отправило за решетку 400 молодых людей, обвинив их в том, что они представляют собой социальную опасность. Эта мера носит чистой воды фашистский характер. Речь идет о представителях нашей молодежи, которые не желают более жить по законам тоталитарного режима. Их осудили не за деяния, а за идеи, за то, что они более не хотели быть послушным стадом.
Итак, кубинцы настолько запуганы режимом, что просто боятся говорить о каких-либо изменениях в своей стране. Одни запуганы, а другие, к тому же, и запутаны разного рода страшилками, выдуманными пропагандистами режима. Суть страшилок сводится к рассуждениям о том, что сейчас мы, мол, худо-бедно, но живем, а вот, не дай бог, исчезнет режим, и все вообще пойдет прахом. Кстати, все это происходит при полном отсутствии объективной информации извне. Пользование интернетом на Кубе запрещено. Что знать о внешнем мире, а что не знать кубинцам, решают деятели режима. Говорит живущая в Мадриде кубинка архитектор Наташа Диас.
Живя на Кубе, ты знать ничего не знаешь о том, что происходит в окружающем нас мире. Вся информация строго контролируется. Людям десятилетиями внушается, что в других странах живется хуже, чем на Кубе. В результате многие, влача жалкое существование, искренне верят, что живут достойно. Ну а другие боятся, что при смене режима их лишат бесплатного образования для детей, бесплатного медицинского обслуживания, лекарств, выгонят из квартиры, и вообще в стране начнется сплошной хаос и произвол.
В этих непростых условиях кубинские демократы рассчитывают на помощь извне. Основное – продолжать оказывать политическое и экономическое давление на режим, чтобы заставить его изменить политику и приступить к реформе. Говорит Освальдо Пая, один из наиболее известных кубинских диссидентов.
Евросоюз и другие страны должны продолжать поддерживать наше стремление к демократизации. Нам бы хотелось, чтобы переход к демократии осуществился мирным путем, при всеобщей гласности и соблюдении прав человека. Но первое дело, в котором мы рассчитываем на помощь мирового сообщества, это освобождение узников совести. В мире много примеров того, как благодаря международной солидарности народам удавалось добиваться перехода к демократии и прогрессу, без насилия, без войн. Поэтому с призывом проявить солидарность с Кубой мы обращаемся не только к правительствам и политическим партиям разных стран, но в первую очередь к народам этих стран, и надеемся, что наш призыв не останется неуслышанным.
Между тем, на днях в Мадриде приземлился транспортный самолет испанских ВВС, который доставил сюда 4 кубинских узников совести, отпущенных из тюрем по состоянию здоровья. Можно ли это считать признаком смягчения политики репрессий на Кубе? На этот вопрос пока сложно ответить.
С кубинскими иммигрантами в Испании разговаривал наш корреспондент Виктор Черецкий. В 2005 году, во время одной из своих нескончаемых речей, а говорить он мог часами и даже днями, Фидель Кастро произнес такую фразу. «Эта страна может сама себя уничтожить. Эта революция может уничтожить себя сама. Соединенные Штаты не могут ее уничтожить. Мы можем. Мы можем ее уничтожить. Это будет нашей ошибкой». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как поведет себя международное сообщество по отношению к Косово? Пожалуй, это самый легкий вопрос из всех, который породило одностороннее провозглашение независимости этой сербской провинции. В ООН признания будут блокировать Россия и Китай. А в Европе все организации действуют по принципу консенсуса. Так что даже если хотя бы одно государство не признает независимости Косово, то этого достаточно, чтобы край на долгие годы остался вне рамок европейских институтов. Тем не менее, о позиции отдельных государств поговорить стоит. Отношения в странах ЕС выяснял мой коллега Ефим Фиштейн.
Большинство членов Европейского Союза готово признать новое государство или уже признали его, как, впрочем, и Соединенные Штаты. Некоторые страны намерены с признанием повременить, а 6 государств-членов Евросоюза напрочь не согласны с односторонним характером провозглашения независимости. Также неоднозначно складывается и отношение к новому государству в мире. Половина членов ООН за него, половина против. Одни считают, что такой выход является вынужденным, ибо невозможно сохранять нынешнюю ситуацию неопределенности до бесконечности. Другие видят в нем опасный прецедент и пример для сепаратистов, которым в мире нет числа. Третьи полагают, что воссоединение Косово с соседней Албанией – вопрос времени, и Европе потом не поздоровится. Разрешить этот спор одной передаче не под силу, но представить две точки зрения можно. Тем более, что противоположные позиции занимают две страны бывшего социалистического лагеря с почти неразличимым названием – Словения и Словакия. Словения сейчас по ротации является председательствующей страной Евросоюза. На нее выпала и ответственность за выработку хоть какой-то видимости единства в этом вопросе. Я позвонил в словенский город Марибор и задал эксперту по Европе из местной газеты «Вечер» Алишу Леднику вопрос. Будет ли Словения в числе первых, кто признает косовскую независимость? Если да, то как она аргументирует свое решение.
На мой взгляд, складывается довольно странная ситуация, когда через 2 дня после объявления косовской независимости наше правительство все еще не решается признать новое государство. Впрочем, такая нерешительность типична не только для нас, но и для всей Европы. Что же касается Словении, то мы оказались в незавидном положении. От нас ожидают осторожности, мудрости и неторопливости, на нас оказывается немалое давление. Мы считаем, что любой народ имеет право на лучшее будущее. Вполне естественно ожидать, что Словения, которая в эти месяцы является председателем Евросоюза, будет в числе первых, кто официально признает новое государство. Любопытно, что согласно последним опросам общественного мнения, 60% словенцев не поддерживают идею немедленного признания Косово и предпочитают выждать какое-то время. Ничего страшного в этом нет. Достаточно вспомнить, как это было в 1991 году, когда Словения провозгласила независимость. Тогда понадобилось почти полгода, чтобы страны ЕС признали суверенную Словению. А пока это сделали Соединенные Штаты, прошел целый год. Я глубоко уверен в том, что признание Косово можно считать состоявшимся фактом. Это вопрос недель, а может быть и дней.
Словения не видит угрозы возникновения Великой Албании в результате позднейшего воссоединения двух албанских государств. Но почему за немцами, вьетнамцами, корейцами признается право на воссоединение, а за албанцами нет? И кто может воспрепятствовать такому развитию, если они того пожелают? Алиш Ледник.
Вопрос хороший, и готового ответа на него у меня нет. Можно только сказать, что проблема своими корнями уходит во времена бывшей Югославии. Это государство развалилось. На его месте образовались более мелкие формации, население которых, однако, говорило на очень похожих языках. Чисто теоретически было вполне возможно представить себе вариант, при котором сербы и хорваты будут жить в одном государстве. Языки их похожи настолько, что отличить один от другого практически невозможно. Я говорю о теоретическом варианте, абстрагируясь от этнических и религиозных трений. Албанцы в Косово никогда не были меньшинством до момента, когда Милошевич отменил автономный статус края и сделал Косово составной частью Сербии. Вот там они действительно оказались меньшинством. Албанский край Косово был такой же составляющей Югославии, как и другие республики. Дело в том, что в отличие от других подобных случаев, Косово никогда в прошлом не было частью Албании, зато было неотъемлемой составной частью Югославии. Следовательно, о восстановлении единства в данном случае невозможно говорить. Шесть республик бывшей Югославии обрели независимость. Точно на тех же основаниях и Косово должно получить подобный шанс.
В аргументах Алиша Ледника из Мариборской газеты «Вечер» есть своя логика. Но вот парадокс. Она есть и в аргументах тех, кто считает незаконным выход территории из состава государства, признанного Организацией Объединенных Наций. Против такого решения выступают страны, имеющие собственные аналогичные проблемы и опасающиеся сепаратизма. К их числу принадлежит и Словакия, на юге которой, прямо на границе с Венгрией, кучно проживает многочисленное венгерское меньшинство. Позицию этой страны по косовскому вопросу представляет директор Братиславского института по общественным вопросам Григорий Месежников.
Словакия не вошла, и, судя по заявлению министра иностранных дел Яна Кубиша, по крайней мере 120 дней, а может быть и дольше, не будет входить в группу государств, признавших самопровозглашенное государство Косово. Такая позиция словацкого правительства вряд ли кого-то удивила. Официальная Братислава с самого начала не проявляла особого энтузиазма по поводу такого варианта развития событий. И если еще год назад позиция Словакии была не вполне определенной, то в последние месяцы позиция Словакии стала гораздо яснее. Решительное «нет» одностороннему провозглашению независимости Косово без согласия Белграда. На позицию словацкого правительства повлияло в частности то, что официальные представители некоторых государств-членов Евросоюза, в частности Румынии, Болгарии, Греции, Кипра и Испании, заявляли, что эти страны не признают Косово в качестве независимого государства. Превалирующую роль в определении позиции Словакии по косовскому вопросу, конечно же, сыграли внутриполитические соображения, прежде всего связанные с положением местного венгерского нацменьшинства, составляющего 10% населения страны. В нынешнее правительство Словакии входят националистически ориентированные партии, как левоцентристские, так и праворадикальные, причем последние отличаются ярко выраженной антивенгерской направленностью. Многие правительственные деятели Словакии, особенно представители Словацкой национальной партии, утверждают, что Косово может стать примером для подражания венгерским сепаратистам Словакии. Практически все словацкие партии, как правительственные, так и оппозиционные, за исключением упомянутой венгерской партии, приняли этот тип аргументации и, по сути дела, объединились в своем отказе признавать Косово. Словацкие политики для обоснования своей позиции прибегают и к аргументам международного правового свойства, ссылаясь, к примеру, на отдельные положения международных документов, на устав ООН, указывает на то, что после провозглашения косовской независимости и неминуемого политического конфликта вокруг Косово, движение Сербии в направлении Евросоюза может замедлиться, а то и вообще застопориться. Об этом чаще всего говорят представители правоцентристских сил. Или же ссылаются на фактор славянской языковой и культурной близости. В этом особенно преуспевают радикальные националисты и словацкой национальной партии, не забывая при этом сдобрять свои высказывания изрядной долей агрессивного антиамериканизма. Время от времени звучат в Словакии также голоса, утверждающие, что одна этническая нация не может иметь более одного государства, и что Косово станет вторым албанским государством в Европе. Причем провозглашение его независимости приведет к всплеску албанского национализма под лозунгом «Великой единой Албании». И это будет способствовать усилению сепаратистских тенденций в Македонии и общей дестабилизации на Балканах. Сербы пользуются традиционной популярностью в Словакии еще со времен бывшей Югославии и бывшей Чехословакии, в том числе и потому, что в 1968 году тогдашний лидер Югославии Тита осудил советское военное вторжение и удушение реформ Чехословакии. Прежнее правоцентристское правительство Словакии во главе с Микулашем Дзуриндой многое сделало для того, чтобы Сербия в поставторитарный период своего развития встала на европейский путь. Словацкие неправительственные организации активно поддерживали сербскую демократическую оппозицию в ее борьбе против режима Слободана Милошевича в конце 90-х годов. В последние годы Словакия оказывала помощь Сербии в рамках специальной программы по развитию, сосредоточившись при этом на усовершенствовании демократических институтов, гражданского общества, социальной и технической инфраструктуры. Словакия стала, по сути дела, адвокатом Сербии в ее стремлении вступить в Евросоюз. Понятно, что Словакии бы не хотелось утратить ныне, что называется, одним махом весь тот положительный потенциал, который создавался и накапливался годами. Поэтому ожидать, что официальная Братислава встанет в ряды горячих сторонников независимости Косово, было бы, наверное, нереалистично. В то же время, не признавая на первоначальном этапе провозглашенную независимость Косово, Словакия будет сотрудничать с Евросоюзом в деле поддержания стабильности в регионе, о чем свидетельствует ее участие в миссии, которую ЕС направил в Косово. Словакия, судя по всему, будет выжидать, следить за тем, как развиваются события, будет оценивать реакцию заинтересованных сторон, прежде всего Белграда, будет оглядываться на союзников и партнеров, то есть будет вести себя как типичная небольшая центральноевропейская страна со всеми своими внутренними проблемами, разного рода опасениями и неоднозначным историческим опытом.
Позиция Словакии в подаче директора Братиславского института по общественным вопросам Григория Месежникова. Одно ясно. Косово будет суверенным государственным образованием, признанным рано или поздно большинством членов Европейского Союза. Но только время покажет, было ли это решение закрытием старой балканской проблемы конца 20 века или открытием новой, от которой у Европы будет болеть голова в течение всего 21 века.
Об отношении государств-членов ЕС к одностороннему провозглашению независимости Косово рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров. В программе «Памяти композитора Анри Сальвадора». Голландская журналистка Лаура Старинг, книга о России. Одиссея Умберто Нобеля, как это было 80 лет назад. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Один из организаторов московского марша несогласных, запланированного на 3 марта, вызван на допрос в прокуратуру. В интервью «Радио Свобода» Аверин заявил, что считает вызов в прокуратуру давлением на организаторов марша несогласных. Александр Аверин подал заявку на проведение марша в Москве. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову перенесено на среду. Адамов признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Многолетний лидер Кубы Фидель Кастро подал в отставку с поста президента и главнокомандующего вооруженными силами страны. Об этом сообщили
Официальные кубинские средства массовой информации. Миротворческие силы НАТО в Косове занимают позиции вдоль границы с Сербией. Это стало ответным шагом миротворцев на произошедшие во вторник инциденты. Косовские сербы продолжают протестовать против провозглашенной 17 февраля в одностороннем порядке независимости Косово. Министр иностранных дел Сербии призвал членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить провозглашение независимости Косово. Вук Еремич заявил постоянному совету ОБСЕ в Вене, что члены организации должны выполнить свой долг и подтвердить основные принципы и ценности ОБСЕ. В Армении завершилось голосование на выборах президента страны. Главными претендентами на высший пост в государстве являются нынешний премьер-министр Серж Саркисян и бывший президент Армении Левон Терпетросян. Страны Персидского залива призвали Данию прекратить публикацию рисунков, которые названы членами Совета сотрудничества государств Персидского залива, провокационными и оскорбительными для мусульман. Греция и Македония возобновили переговоры об официальном названии Македонии. Эта проблема более 15 лет омрачает отношения между двумя странами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Малая пресса в России, перемены, о которых не принято говорить, и роль театра в жизни российских детей. Малая пресса некоммерческого сектора, неправительственных организаций оставалась в последние годы в России источником независимой информации и правовых знаний. Но ситуация меняется, и наряду с политическими и экономическими переменами в жизнь возвращается, парадоксально, но факт – страх. Об эволюции газет и журналов, которые издавались для общественных организаций и самими общественными организациями, главный редактор интернет-портала «Права человека в России» и руководитель издающегося в Рязани российского исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Блинушев рассказал Владимиру Ведрашко.
Малой некоммерческой прессе в России уже, пожалуй, что 18 лет исполнилось. На мой взгляд, эта пресса сыграла значительную роль во время перестройки, так как она заполняла тело лакуны, которые не были заняты так называемой прессой большой, которая в гораздо большей степени была подвержена финансовым и политическим возможным давлениям. Такая пресса была более мобильной, более гибкой, и обратная связь ее с читателем была значительно живее. Вот, например, один из первых таких опытов, он начался еще в 1988 году, газета «Содействие», которая начала издаваться в Литве под Вильнюсом, и у нее было 6 региональных карпунктов в России, которые издавали такие локальные выпуски. Печатались они в Литве, но распространялись в этих областях. И вот такой опыт рассказывал о том, что вот новая независимая журналистика появляется, и журналисты, которые работали в тех изданиях, теперь уже работают и в большой прессе, и в политике.
Скажите, пожалуйста, каковы были этические нормы той журналистики?
Говорить о том, что там были какие-то единые этические нормы, я бы не взялся. Это были очень разные люди, которые объединяла тогда оппозиционность, борьба с коммунизмом. Вот это было главное объединяющее начало для этих людей. Но среди них были бывшие политические заключенные, были люди, которые серьезно занимались этой прессой, в частности, Сергей Иванович Григорьян такой, со своим альманахом «Гласность» и всем, что вокруг него существовало. Они, конечно, задавали некую тональность. Конечно, сейчас ситуация очень сильно изменилась. Почему она изменилась? Здесь три таких очень сильных фактора играют роль, но причем все эти факторы, они взаимозависимые. Политическая ситуация сейчас, конечно, иная. Новые экономические условия. И, конечно, изменение стандартов как читающей публики, так и публики пишущей. Так называемое изменение форматов, которые на себе и не только малая пресса, но и большая пресса проходит через этот довольно сложный этап. Сейчас издавать бумажную малую прессу очень трудно. По целому ряду причин. Буквально сегодня я открываю сайт одной из таких наиболее заметных локальных малых газет, которая издается нашими коллегами в Перми, называется «Личное дело», и читаю о том, что издание приостановлено из-за того, что нет денег. Мы ищем финансирование, и вот мы объявляли сбор средств среди читателей и смогли собрать 6,5 тысяч рублей, которых недостаточно для для издания даже одного номера. Это вот просто как пример. Многое очень изменило политическая ситуация, очень много изменили большие деньги, которые пришли в средства массовой информации и вообще вот в этот рынок просветительский и пропагандистский, я бы сказал. Политические партии, которые вливали огромные деньги, различные финансово-промышленные группировки, которые платили большие деньги, и можно было издавать какие-то роскошные, такие гламурные издания и бесплатно их раздавать, значит, своим будущим избирателям и так далее. Они, конечно, сильно подняли планку.
Андрей, дело в том, что неправительственная, некоммерческая пресса, она адресована тем людям, которым не нужны глянцевые обложки, глянцевые девушки, глянцевые автомобили. Они пытаются получить какую-то информацию о том, как строить местные сообщества, как создавать какие-то ячейки местного самоуправления. Третий сектор, гражданское общество, это ведь все достаточно малочисленные сообщества людей, которым и нужно-то всего 1000 экземпляров достаточно нормально сверстанной газеты или журнала для того, чтобы узнать что-то новое. Такие издания существуют во многих странах мира, и они никак не умирают, даже с приходом интернета. Люди все равно читают, берут с собой, вырезают, подшивают, изучают. Это материал для раздумия, это материал для самообразования, для впитывания просветительских каких-то новых идей. А из того, что вы говорите, получается, что малая некоммерческая пресса в России, ну, стала жертвой обстоятельств бурного развития гламурной прессы, политических партий, вливаний денег. Действительно ли это так?
Я пытался говорить о том, что изменились действительно форматы. Все-таки в 90-е годы главным была информация. Главным были строчки информационные, и неважно, в каком виде они выходили. Сейчас это важно. Просто изменилось восприятие людей, и с этим ничего не поделаешь. И поэтому полиграфические стандарты сейчас чрезвычайно повысились. Уж не говоря о том, что невероятно повысилась стоимость полиграфических изданий. Невероятно повысилось распространение на то, что называется у профессионалов экспедированием. Это стоит совсем других денег. Про локальные сообщества я с вами согласен. Здесь бы надо оговориться вот о чем. Когда мы говорим о малой прессе, существует все-таки ее несколько раз. Есть так называемая малая пресса специализированная, то есть такая профессиональная. Ну, условно говоря, журнал «Вопросы истории» всегда был малой прессой, издавался малым тиражом для историков, исследователей, архивистов, людей, интересующихся открытиями в области, значит, истории. Но вместе с тем, можно ли его считать прессой в более широком значении, прессой, которая пытается повлиять на какие-то другие сообщества, кроме профессионального? Наверное, нет. И тогда мы говорим о другой прессе. Согласен с тем, что существует ниша. Конечно, она существует, и она не всегда заполнена. Местные сообщества нуждаются всегда в такой прессе. Но при этом она не может быть политизирована настолько, как она была политизирована в 90-е годы. Людей интересует широкий спектр вопросов, и им необходимо знать, что происходит с их парками, почему застраиваются незаконно наши пустыри между нашими домами, что происходит с водоснабжением, канализацией и так далее. Это требует немножко другой работы журналистов.
Андрей, о воспитании человеческого достоинства в детях, об уважении и понимании прав человека, которое преподается детям и которое они будут понимать в будущем и передавать своим детям, это вот в какой прессе должно быть освещено? И это ведь, на мой взгляд, совершенно не обязательно граничит с таким рьяным, открытым политическим подходом, борьбой. Это же все прописано в документах, которые достаточно нейтральны, и конвенции, и российские законы. Вот заниматься разъяснением этих вопросов, преподавать права человека прежде всего как производное от уважения к человеческому достоинству. Разве это не так же важно, как 10-20 сохраненных деревьев между двумя домами? В России сейчас много говорят о разрушенных исторических памятниках, о разрушенных парках, но почти совсем не слышно о том, что существует такая вещь, как просто человеческое достоинство, уважение к другому человеку. Обратите внимание, этих слов практически нет в лексиконе, никаком.
И это не случайно, потому что, казалось бы, такие понятные вещи, которые за эти 20 лет должны были стать доступными большинству сограждан, такие как права человека, человеческое достоинство, так и не стали более понятными, более доступными, более обиходными, так сказать, даже в лексиконе людей. К большому сожалению, это так. И пусть мой ответ прозвучит несколько политизированным, но, на мой взгляд, нынешняя власть в России прекрасно понимает, что человеческое достоинство неразрывно связано со свободой. Свобода связана со свободой слова, со свободой собраний, ассоциаций. Но, к сожалению, это не вписывается в вертикали власти. И поэтому обратите внимание, ну почему вдруг правозащитники стали некой, так сказать, неудобной группой в России? А потому что то, что, о чем вы говорите, права человека и человеческое достоинство, лежат в опасной, на взгляд многих властителей, плоскости. К сожалению, просветительская деятельность в этом направлении сейчас оказывается не менее актуальной, чем 20 лет назад. Просто сейчас она гораздо сложнее, потому что мы находимся в новых, других условиях.
Андрей, сколько, на ваш взгляд, сегодня в России неправительственных, некоммерческих организаций имеют свои газеты? Какова их периодичность? Каковы их тиражи?
На мой взгляд, несколько сотен неправительственных организаций в России, ну, наиболее динамичных, имеют некие свои малые средства информации. В большей степени сейчас эти средства массовой информации, они находятся в интернете, открываются в виде сайтов, потому что это дешевле, это больше по охвату аудитории, так сказать, новые технологии позволяют гораздо больше. Хотя вовсе не исключает бумажные прессы. Все-таки тиражи, конечно, колеблются от нескольких сотен экземпляров до 2-3 тысяч. Конечно, их охват таков, что назвать их средствами массовой информации, в общем-то, не очень поворачивается язык. Все время мы оглядываемся на телевидение, которое имеет, так сказать, миллионные охваты. Вместе с тем, аудитория у такой прессы есть. Она сейчас переживает трудное время. С одной стороны, нехватки или даже просто огромного дефицита финансирования, а с другой стороны, переживает изменение формата. Вот то, что называют, так сказать, в прессе, на радио изменение формата. Ну, даже Радио Свободы пережила свое изменение формата, с которым тоже можно спорить. Но этот процесс объективный, и он сейчас идет. Я думаю, что в ближайшие несколько лет мы, в общем-то, увидим новое, если не возрождение, то, во всяком случае, выживание этой малой прессы. Только если все-таки сильно не изменится политическая ситуация, потому что сейчас тенденции зажима свободы слова существуют очень серьезные. И это может изменить просто лицо этой малой прессы кардинально.
Если посмотреть на содержание того, что делают те люди, на которых никто не надел еще удавку, и то, что они говорят, наводит на мысль, что, в общем, очень сильные процессы происходят не только со стороны власти, но и внутри самих сообществ местных. Наверное, уже большая усталость в людях.
Вы знаете, и не только усталость, но и страх. Это те вещи, о которых не принято вообще-то говорить. Но здесь, внутри, в провинции, в России, очень хорошо видно этот страх, когда накануне парламентских выборов собирают руководители области разные сообщества, в частности, например, учителей или преподавателей внешкольного образования, оказывают просто на них прямое, так сказать, такое серьезное давление с теми, чтобы они занимались некой деятельностью в пользу одной из политических партий, грозят увольнениями. Люди просто начинают бояться. Людям всегда не принято говорить: извините, пожалуйста, я вот боюсь, поэтому я не буду делать того-то и того-то. И поэтому сейчас во многом страшнее другая вещь, не только удавка и цензура, а как самоцензура. А она появилась. Многое для этого было сделано. И вот эта самоцензура, она тоже, конечно, прессу губит и, конечно, тоже процессы в прессе запускает, так сказать, негативные. Но вместе с тем есть еще и объективные причины, вызванные не только, так сказать, давлением, но и проблема профессионализации, проблема профессионального роста, проблема понимания своей аудитории, выделения вот своей фокус-группы, выделение интересов, исследования этой фокус-группы, что сегодня, не в 90-е годы, а сегодня эта фокус-группа хочет, с которой ты хочешь говорить с этой аудиторией, чего она ожидает от тебя, это довольно непростой и серьезный профессиональный процесс. И я думаю, что многие просто издания как раз сейчас переживают именно такой период, как это называют таким неудобоваримым словом диверсификацией.
На вопросы Владимира Ведрашко об эволюции и перспективах малой российской неправительственной прессы отвечал главный редактор интернет-портала «Права человека в России» и руководитель российского исторического и правозащитного журнала «Карта» Андрей Пленушев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Стихи театра – одна из самых древних, а значит, могучих стихий, которые формируют сознание человека и сознание ребенка. В достаточной ли степени театр присутствует в жизни современных детей? По детским представлениям в петербургских театрах прошла Татьяна Вольская.
Когда Шекспир произносил свое знаменитое изречение, что жизнь есть театр, вряд ли он подозревал, что это справедливо даже для самого крошечного зрителя. Ребенок, в общем, с рождения в театре. Мы показываем малышу козу из пальцев, коза бодается, он смеется, и это уже театр. А чуть подрастет, мама завесит пару стульев платком, возьмет игрушки, которые есть в каждом доме, мишек, зайчиков, собачку, петушка, и разыграет первые сказки «Зайчью избушку», «Колобка», «Волка и семерых козлят». Во всем этом уже есть элементы домашнего театра, столь популярного когда-то и в городе, и в деревне. О том, какую важную роль он играл, говорит старший научный сотрудник Петербургского института истории искусств Анна Некрылова.
По идее, надо было собрать замечательные страницы из Гёте «Детские годы Вильгельма Мейстера». Как там делался театр? И как все в нем принимали участие детишки этой семьи? Что за этим стояло? И как этот домашний театр помогал потом человеку стать и членом своего общества, и проигрывать себя, и, кстати, рукоделием заниматься, потому что это тоже очень важно, и держать этих маленьких кукол. Мы знаем, что тактильность – вещь великая, и поэтому маленьким детям нужны баклуши, маленькие вещи, а не большие. Это замечательные страницы из Буденброков Томаса Манна, когда ребенку тоже подарили театр. Ведь даже до такой детали, что в этом кукольном домашнем театре была провернута дырочка в занавесе, потому что в Большом театре оттуда смотрят. И ребенок, вот его отношение к деталям, ведь он эту дырочку-то не пропустил, она должна была быть. То, что один герой больше другого, или там не так одет, или что-то еще, да бог с ним, но дырочка, потому что это и есть театр. Вот такого рода вещей очень много.
Среди этих многих вещей волшебная коробка вертепного театра, интерес к которому резко возрастает в последние годы. Уже несколько лет, например, в Петербурге в Петербургском государственном этнографическом музее проходят фестивали вертепных театров. Дети с восторгом смотрят на волхвов, младенца Христа, Ирода, на все рождественское действо. Удовольствие, правда, немного портится тем, что ящик с куклами довольно маленький, а детей слишком много.
Он, понимаете, рассчитан на то, чтобы дети перед ним сидели на маленьких скамеечках при свечах, в идеале. А когда у нас сегодня огромная аудитория, маленькие куколки где-то там шевелятся, и когда все плохо проговаривают текст, что чрезвычайно сегодня показательно, то уходит вот не просто обаяние, уходит то, ради чего это делается. Хотя вот этот театр наиболее детский, если хотите, по всем параметрам. И самое сильное впечатление действительно от вертепа, когда это дома, когда это сделано своими руками, пусть маленькие коробочки, откуда угодно, из-под обуви она, но ты это делаешь, и ты это ощущаешь.
Конечно, приходит момент, и ребенок попадает в профессиональный театр. В Петербурге очень любят детский музыкальный театр «Зазеркалье», которому недавно исполнилось 20 лет. Среди множества спектаклей «Люди и разбойники из Кардамона» по пьесе Турбьорна Эгнера. Ленивые и грязные разбойники Каспер, Еспер и Юнатан собираются грабить мясную лавку.
Если в доме нет еды, то пора идти разбойничать.
Опять ноги топтать!
Та-та! Опять ноги топтать! А я думаю, подождем темноты и на дело. Все на три большая идем, пускай за добычей. Совсем немного мы берем того у нас обычай. Спустилась ночь на караван, и в сон весь город погружен. Зажгли не канаты, как каждый карман. Это карман, я лечу. Ага, ну, пора.
Это был хороший спектакль, крепкий, не халтурный, и дети были явно довольны, выходя из зала. Но у меня перед глазами, вот уж точно лучший враг, все время стояла другая сцена, где актеры не просто добросовестно работали, точно зная, как это делается, а жили, нащупывая способы жизни тут же, на глазах. Это была сцена учебного театра Петербургской театральной академии, сценическая читка детской пьесы, написанной студенткой. Девочка зла и бабайка ищут пропавшую бабайкину песенку, встречают белых лошадок.
Вы случайно не видели бабайкину песенку?
Белые лошадки. Мы высоко кружили, мы над землей парили,
но бабайкиной песенки мы не видели.
Что же делать? Наверное, мы ее никогда не найдем.
Злата, белые лошадки. Что же нам делать?
Белые лошадки. Вам надо лететь в долину зеленых слонов.
Конечно, это надо видеть. Жесты, мимику, блестящие глаза, говорит Галина Клих, представляющая петербургское отделение Союза театральных деятелей.
Несколько лет назад мы обратили внимание на то, что у нас большая проблема с драматургией для детского театра, для детей, в принципе. Что из года в год идут спектакли по старым пьесам, когда ритмы жизни уже изменились, ребенок изменился. Это никак не находит в театре своего отражения. Те же самые сказки переписываются просто режиссерами, даже уже не драматургами. Мы решили попытаться вместе с институтом на актерских и режиссерских курсах кукольного факультета вот такую лабораторию организовать. Кафедра на это очень откликнулась живо, тем более, что тот метод, который у нас был в свое время в мастерской выработан, очень развивает импровизационные возможности артиста.
Кроме сценических читок идет и обсуждение самых острых проблем детского театра, например, разрыва между традиционной театральной культурой и современным детским театром.
Театры плохо знают и не учитывают ни драматургии, ни режиссура, не знают этого толком. Что такое психология ребенка, который сегодня очень мало кто занимается в творческих вузах.
Вытряхнуть из детского театра нафталинный дух – эту задачу ставит себе и фестиваль детских театров «Орликин», который скоро пройдет в Театре Зазеркалье. Заместитель директора «Зазеркалья» Марина Корнакова.
Для нашего фестиваля «Орликин» бесконечно важно поймать вот эти вот самые студенческие силы и направить на деятельность в области детского театра. Петербургская школа кукольников, она по всей России известна, и лучшие театры кукол в России, они как раз-таки взошли на нашей питерской почве. Вообще студенты, все, что они делают, это, конечно, абсолютно здорово, потому что они еще не успели погрязнуть в этой какой-то костной материи детского театра, которая как-то уже заранее все понятно. Как для них надо делать? Вот тут надо так-то поржать, тут надо так-то упасть, чтобы тебе дали там под попу, и зал обязательно засмеется. Здесь нужно там пару тумаков, и тоже будет весело. То есть студенты, они, слава тебе, Господи, еще избавлены от вот этого вот штампованного сознания. И в рамках каждого фестиваля «Орликин» мы проводим актерскую и режиссерскую лабораторию от 5 до 9, возраст для игр. И каждый год мы даем им задание тоже, как мне кажется, достаточно неординарное, например, представить для детей любую из абстракций. То, что на словах ребенок не поймет, а через образный театральный язык ребенок самого младшего возраста усвоит и душой, может быть, поймет. То есть театрализовать какие-то абстракции, такие как любовь, смерть, зависть, война, стыд, которые на словах не всякому ребенку объяснишь. И студенты замечательным образом это делают. Просто очень здорово. В этом году мы будем снова этим заниматься, и мы учреждаем даже такой денежный приз курсу победителю.
«Зазеркалье» ловит свежий ветер не только в студенческой среде, но и в сотрудничестве с театрами из других стран. Скоро здесь премьера настоящей оперы для маленьких детей «Ну и ну» – совместный проект с Институтом Финляндии, о котором говорит заведующая литературной частью театра Татьяна Чернова.
Они предложили нам сочинение современного финского композитора. То есть вы понимаете, какие сложности? Настоящая опера – раз, современная опера – два. Ужас для маленьких детей. История, кстати, на первый взгляд очень простая. Дальше там есть очень глубокий смысл. Звери, естественно, боятся охотника. Охотник выполняет свои функции. Они друг друга не понимают. У них абсолютно разные языки. Когда он что-то говорит, они просто слышат какой-то бу-бу-бу и больше ничего. Так же воспринимает охотник зверей. И тут появляется змея. Какой у нее язык? Ведь он раздвоенный. И вот эти два языка, они становятся символом того, чтобы понять друг друга. И мудрая змея вот тут как раз играет свою очень важную роль во взаимопонимании, в нахождении общего языка между людьми и животными, на самом деле между вообще всеми. Это момент, который, может быть, дети сразу не поймут, но что-то ведь такое, наверное, отложится. Может, как-то родители на это обратят внимание, что смотри, кажется, можно понять, что говорит охотник. И, наконец, охотник слышит, что говорят звери, понимает, что он не сможет больше прийти охотиться в лес, а он должен, наоборот, принести всякие сладости. Современная музыка, которая там прозвучит, скорее будет сложна родителям. Это Кирмо Линтинен, такой финский композитор. Взрослые, у них какой-то накапливается слуховой опыт, который начинает уже на них давить, и вот им понять что-то современное, новое, значительно сложнее, чем детям. Данное сочинение проверено в Финляндии. Оно идет там с успехом для самых маленьких. Но наши эксперименты с современной музыкой, наши собственные, всегда говорят о том, что дети этому открыты.
А вот у взрослых, русских и финнов, при совместной работе сложности были.
Они просто другие. Вот оно взаимопонимание-то. И они по-другому относятся к тому, что происходит. Например, они приходят к нам на елку для маленьких детей, детей. И говорят, что а зачем вот там девочка была плохая, стала хорошая. Должен быть праздник. Не надо вот этих нравоучений, не надо там морали. Вы не можете без этого, да, чтобы вот была жадная, была там невоспитанная. И за 45 минут она немножко стала повоспитаннее, подобрее.
Может быть, они правы. Праздник, он для злых и добрых, он сам по себе делает лучше людей.
У нас совершенно другой менталитет, и люди, которые сотрудничают вот с нами, с Институтом Финляндии, они говорят, в России по-другому не может быть. В России обязательно, если какая-то героиня, она должна пройти какой-то путь, даже на елке. Это не может быть просто праздник. Что-то такое с ней должно произойти.
Страдание должно очистить. Да, это въелось в печенки.
У нас как-то есть момент такой, что мы должны во все привнести какой-то смысл, еще какой-то. Просто так вот повеселиться, так, ну, это можно, наверное, где-то в другом месте пойти на дискотеку, на бал, и там ничего такого вам назидать никто не будет.
Но главное как раз не знать, а волноваться и думать. К этому призывает студентов и Анна Некрылова.
Читать надо, смотреть нужно внимательно. И действительно, тогда любая бутылка может стать персонажем, что уже и было. Он и в желе играл с зонтиками и с перчатками. Тогда мы заметим то, на что ребенок реагирует. Как он на это реагирует? И нужно ли ему, скажем, задавать со сцены какие-то вопросы и на них не реагировать? И самое страшное, что получается у нас. Детки, кто там? Куда пошла лиса? Дети начинают играть. Один показывает в одну сторону, другой в другую, или вообще все хором орут. Ну и что? Если они заорали, что она пошла не туда, то актер все равно по пьесе пойдет туда, куда надо. И зачем тогда это? То есть мы начинаем псевдоигру устраивать. Это отвлекает от театра и делает упор не на то. Это перестает быть школой, культурой, чем-то необходимым, что заполняет очень важную какую-то часть моей жизни. А становится развлекаловкой. Тут тебе ученые собачки, там тебе, значит, Буратино попрыгал. И мы воспитываем того самого зрителя, который и требует этих самых сериалов, вот этой всей бездушной и некультурной, в общем, драматургии, если можно так ее назвать, и прочие вещи.
Говорила театровед Анна Некрылова.
Детские спектакли в Петербурге смотрела Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Когда наступило прощение с иллюзиями относительно острова Свободы? Об этом в день ухода в отставку бессменного лидера кубинской революции Фиделя Кастро беседуем с поэтом Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это большой успех для Европы, для жителей Косово и вовсе не проигрыш для Сербии.
Я самым серьезным образом предупреждаю вас об опасности эскалации.
Нельзя делать таким образом, что одним можно все, а другим ничего.
Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».